Это программа «Вера. События. Люди» в студии Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Сила духа и сплоченность. Праздник духовно-патриотического воспитания прошел в приходе храма Андрея Первозванного. В храме в честь Дмитрия Донского стартовал курс обучения знаменному пению. Со столичным гостем побеседовала наша съемочная группа. Они не дождались мирного неба над головой. В Ростове прошла панихида в память о жертвах террористического акта в Беслане. Главной силой сохранения, а в тяжелое время спасения и возрождения каждой нации всегда выступал ее духовный потенциал. Состояние духа народа, его патриотизм и сплоченность – это не просто красивые слова, это то, что определяет мощь государства. Но складывается она из каждого отдельного человека, его веры, духовности, нравственности. Как воспитывается патриотизм и зачем это нужно? Наша съемочная группа искала ответы на праздники духовно-патриотического центра «Спас».
Пока взрослые ломают копья в спорах о том, как воспитывать детей, дети зачастую очень страдают от отсутствия внимания, любви и заботы. О жизни их учат современные мультфильмы и компьютерные игры. Но все же есть люди, искренне желающие научить подрастающее поколение любить свою веру, родину, культуру, традиции.
Общение «Спас» в этом году исполняется 20 лет в Ростове на Дону, которая образовалась. Вот, духовно-патриотический центр «Спас» был организован 10 лет назад силами общины нашего братства казачьего. Вот, в задачи и общины духовно-патриотического центра входит духовно-нравственное и военное воспитание подрастающего поколения и сохранение самое главное жизни в традиции по Спасу и передача этой традиции подрастающим поколениям, детям.
Патриотизм – это осознание личностью истории своего народа, уважение и любовь к культуре, подкрепленные желанием живого приобщения к традиции. Подвиги атаманов Донской земли – это не история, это наша жизнь. На занятиях духовно-патриотического центра «Спас» она становится частью жизни этих детей. Сегодняшний праздник собрал только часть воспитанников духовно-патриотического центра. И сразу бросается в глаза то, что и сам праздник дети готовили вместе со взрослыми и участвовали в нем совместно. Он стал просто общей радостью.
Как поятые по дорожке девки воду носят, ведь Анюша и Анюша еще Фотина жена. И Танюша, и Анюша, еще Фотина жена.
Для взрослых патриотизм означает потребность видеть своих детей членами своей общности, народа, страны. Живой частью, не изучающей по учебникам, а живущей тем, что формировало жизнь наших предков, что всегда становилось основой их личности.
У меня история очень интересная получилась. Я не сам пришел к занятиям по Спасу, а я пришел через своего внука. Внук с 5 лет у меня при Чеченском городке. И сейчас ему уже 15 лет, то есть 10 лет. И сначала я приходил, смотрел, как все это делали, а потом и сам приобщился к этой традиции, а потом выяснилось, что корни казачьи есть.
Стал заниматься из-за того, что стал вопрос по своим детям, значит. Вот мы и занимаемся. Там и своими, и чужими. Бывает, что свои дети не хотят заниматься, поэтому занимаешься теми, кого Бог пошлет. Для чего? Да для того, чтобы сохранилась эта традиция, чтобы она передалась, чтобы они тоже вот так вот и своими занимались, и если не получится своими, занимались тоже другими, чтобы они напитались этой традицией. И также эта традиция шла дальше.
Работа, которую проводит духовно-патриотический центр, очень разноплановая. Это и спортивные мероприятия, и обучение основам традиционных ремесел, и участие в научно-практических конференциях, и изучение традиций пения, ведения хозяйства, быта. Все направлено на гармоничное развитие личности ребенка.
Когда я первый раз пришла на тренировку, мне было 3-4 года. Мне было лет 5. Мы начали ходить, заниматься в Кулешовке вместе с Натальей Петровной. Было сначала интересно, это было как игра, а потом мы поняли, что это наша жизнь, это... Для нас это очень важно.
Когда я пою казачьи песни, мне становится радостно, что мы чтим традиции.
В духовно-патриотическом центре «Спас» хорошо понимают, только от взрослых дети могут перенять христианское отношение к жизни и научиться жить в любви к Богу и ближним. Виктория Чесникова, Дмитрий Никулин. О вере, событиях, людях.
В кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону прошла воскресная литургия. Совершил ее митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Пока прихожане собираются на молитву в здании колокольни соборного храма. Напомним, Ростовский кафедральный собор находится на реставрации. Большая часть запланированных работ уже выполнена. Восстановление святыни находится под личным контролем главы Донской митрополии и губернатора Ростовской области. Уже традиционным стало активное участие приходов Ростовской-на-Дону епархии в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». Появление конкурса малых грантов расширило возможности реализации интересных идей в области православного просвещения и духовно-нравственного воспитания. О том, как живопись помогает раскрыть внутренний мир ребенка, наш следующий сюжет.
8 сентября на подворье Свято-Александрийского храма города Ростова-на-Дону состоялось открытие проекта, реализуемого при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018. Краски мира и добра».
Конкурсе мы участвуем впервые и выиграли проект под названием «Краски мира и добра». Этот проект рассчитан на участие детей школьного возраста из многодетных и малоимущих семей в мастер-классах по живописи. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» мы предоставляем все материалы для творчества, для живописи детям, и они могут поучаствовать в бесплатных мастер-классах.
В течение нескольких месяцев для детей из многодетных и малоимущих семей будут проводиться бесплатные мастер-классы по живописи. Детское сознание, незамутненное образами современной жизни, отличается врожденным чувством прекрасного. Каждый пришедший на мастер-класс ожидает чего-то особого от этих занятий. Важно научить ребенка видеть не только внешнее, но и внутреннее, чувствовать красоту небесную.
Мне очень нравится рисовать животных и людей, также я люблю рисовать очень пейзажи.
Мы пришли на мастер-класс по рисованию.
По рисованию называется «Краски добра».
Занятия начались с экскурсии по подворью и храму. А потом первая тема – сотворение мира. Каждый видел свои краски и по-своему представлял дни творения, вслушиваясь в слова Библии. Юные художники будут не один день трудиться над тем, чтобы передать в красках то, что узнали сегодня в храме.
Бог знал, что своим могуществом может сделать землю очень красивой.
Подумайте, как это нарисовать.
Бог создал свет и отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И увидел Бог, что это хорошо.
А наша съемочная группа желает успеха всем, кто совместными усилиями организовал этот праздник. О вере, событиях, людях. Виктория Честникова и Евгений Смирнов.
1 сентября 2004 года стало последним для более чем 300 жителей Беслана. Террористический акт поразил своей бесчеловечностью весь мир. Прямо во время торжественной линейки 30 вооруженных боевиков взяли в заложники детей, их родителей, учителей. Более 1000 человек никогда не смогут забыть ужас, растянутый на 3 кровавых дня. Каждый год в день освобождения заложников неравнодушные ростовчане собираются в Старопокровском храме, чтобы почтить память тех, кто оставил свои жизни в школе номер 1 города Беслан.
– Это не только традиция, это зов души. Каждый год 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, ростовчане поминают жертв террористического акта в Беслане. Эта панихида особенно трепетная. Здесь нет родственников погибших, нет тех, кто помнит страшные события, окутавшие Беслан в 2004-м. Это те, кто за 14 лет так и не смог забыть потери более чем 300 жителей маленького и тихого города Беслан.
Это не такая неинформационная акция. Здесь нет, как видите, средств массовой информации, большого количества больших начальников, либо большого количества людей. Здесь приходят люди по зову сердца, причем различные национальности.
1 сентября 2004 года весь мир поразила новость. В первый день учебного года террористы взяли более 1000 заложников. Это школьники, их родители, в том числе бабушки и дедушки, педагоги, преимущественно женщины. На них поднялась вооруженная рука боевиков. За считанные секунды Беслан накрыла огненная волна. В течение нескольких дней террористы опутывали школу паутиной взрывных устройств. Этим съемкам ровно 14 лет. За кадром не умолкает треск оружия и грохот взрывов. Настало время развязки. 3 сентября террористы прекращают переговоры с властями, начинают стрельбу в сторону города и внутри школы. Центр специального назначения ФСБ готов к штурму. В кадре появляются первые спасенные жизни. Обезвоженных, раненых, истощенных детей выносят на руках. Сами они идти не в состоянии. Итог протеста группировки – 186 детей, 111 их родственников и близких, 17 педагогов и 20 участников освобождения. Все они не дождались мирного неба над головой. Отголосок неспокойного 20 века в самом начале 21-го забыть нельзя. День солидарности в борьбе с терроризмом утвержден через год после страшных событий. Его цель – доказать как можно большему числу людей. Главная ценность человечества – это жизнь. Анна Глебова, Марьяна Баштова и Дмитрий Никулин о вере, событиях, людях.
«Пою Богу моему, донде же есмь» – так псалмопевец Давид выразил свою радость, печаль, саму жизнь и свое отношение к Богу. Когда библейские тексты перестают быть неясными словами, а становятся поэзией, пением Богу. Может, когда их пропевает и сердце, и душа, и уста. Как научиться петь даже то, что по привычке воспринимается просто текстом? Ответ искала моя коллега Виктория Честникова.
Поздний вечер. В стенах храма Дмитрия Донского собрались люди из 6 приходов Ростова-на-Дону. Каждый день в течение недели они обучались древнерусской традиции пения и чтения, с удивлением и радостью открывая для себя глубину православной культуры, с которой помог соприкоснуться собравшимся головщик Московского храма новомучеников и исповедников российских Василий Сорокин.
Но здесь вот больше у нас были лекции, которые, чтобы охватить необъятное, у нас первая лекция была о богословском понятии, что такое знаменное пение, что такое церковное пение, богослужебное, чем оно отличается от музыки. Мы больше вот разговаривали о истории пения, о формировании знаменного пения, вообще церковного пения, о смогласии. Вторая лекция мы начали про славянский язык. Мы начали читать, смотрели буквы, попытались взять погласицу. А третье занятие мы уже стали читать и петь. Какие-то основы, такие простые элементы осваивать. А вот сегодня мы занимаемся только крюками. Вот, то есть мы поговорили практически обо всем, что есть. Понятно, что научиться очень сложно, но понять какие-то основные принципы, положения, понять отношение к богослужению, отношение к пению в церкви, каким оно должно быть, я думаю, это удалось людям.
Оказалось, мало просто научиться читать и даже понимать слова и переводить церковнославянский на русский мало. По-настоящему радостно проживать их, читая в определенном ритме и высотности по погласице. Это совсем иное ощущение молитвы, ощущение причастности к вековой традиции.
попытаться не просто узнать о древнерусской православной традиции чтения в храме, но услышав, как звучат шестопсалмия, паримия, Евангелие, почитать самим и словно открыть для себя музыку богослужебных текстов.
Вообще любое и чтение, как мы сейчас говорим, и пение в церкви называется пением. То есть пение псалтыря. Псалтырь читают, но называется пением.
Или какие-то другие. Он уже, когда будет, будучи посвящен графику, напевы ему известны были намного раньше, до того, как он пришел на клирос. Но когда он соотнес эти напевы с графикой, выучил их, ему очень легко петь. Ему не нужно, как сказать, думать, сколько там звук. Он поет мелодию, он поет песню. Он подкладывает, подставляя слова те или иные, потому что на одни и те же попевки, да, всегда слова в стихирах могут разные приходиться. Подставляя слова, он выводит мелодию. И мелодия, она как бы ведет уже молитву.
В первые дни занятий мало кто верил, что сможет что-то спеть, глядя в неизвестные и непонятные крючки и палочки, стопицы, стрелы, статьи. В отличие от нот, они использовались только для церковного пения, для молитвы.
Есть знамена однозвучные, да? Стопица, запятая, палка. Пометы ставятся с левой стороны от знамени. Вот, допустим, там. Они будут как-то там стоять, какие-то пометы. И обозначают, собственно, поскольку это однозвучные знамена, они обозначают тот звук, высоту того звука, который заключает в себе эти знамена.
Как совершенно иной мир. Наверное, сама атмосфера непринужденного общения собравшихся подтверждала, то, что мы любим, у нас легко получается.
Традиция – это образ жизни, который человек проживает. Традицию можно только прожить. Пока есть люди, которые проживают традицию, традиция жива. Как только таких людей не становится, традиция отходит в область истории, традиция умирает, исчезает.
Те, кто все же осмелился попробовать петь и читать в древнерусской традиции, приобрели новый опыт и желание обучаться дальше.
Я 15 лет на клиросе, вот, и несколько лет уже регент. Вот. И знаменное пение, ну, мы думали, что мы знаменное пение пели по нотам, из интернета. Такое ощущение необычное. Понятно, что так как-то нас за эти века отдалили от нашей русской традиции. И даже когда кто-то интересуется знаменным пением, там поют по нотам, там что есть, сборники, которые сейчас создаются в большом количестве, непонятно, что там русское, что не русское, что греческое. Все смешано в кучу, никто ничего не понимает.
Вот такая духовная глубина, звуковая, музыкальная. Вот меня это захватило. Я и пел сегодня.
Приносишься мысленно вот в ту эпоху, как-то вот окажется, это так молился Сергий Радонежский, так молились наши преподобные отцы, которые жили еще до 17 века, и как бы чувствуешь эти корни свои.
В завершении занятий все желающие могли погрузиться в атмосферу настоящей древнерусской службы, побывав гостями и певчими прихода святого апостола Андрея Первозванного. Каждый вынес свой опыт, но несомненным было то, что всех объединила общая радость и молитва, которыми с вами поделились Марьяна Баштовая, Виктория Честникова, Евгений Смирнов и Дмитрий Никулин.
Сергиев Посад, Дивеево, Муром, Крым. Наша рубрика «Дневники пилигрима» продолжает паломничество по святым местам России. На этот раз мои коллеги посетили Тихонову пустынь, прошли по тропам преподобного Тихона Калужского. Представляем вашему вниманию новый выпуск.
предыдущем выпуске.
В общем, научили нас, как правильно мыть пол в храме. Сначала один берет швабру и прям густо-густо все обливает практически водой, как на корабле. А второй вот за ним идет и вытирает.
Нас ждет город Муром.
Удивительно, только улица разделяет женский монастырь и мужской.
Ну вот мы и прибыли в третий пункт нашего паломнического маршрута – Свято-Тихонова пустынь. Ну, правда, сейчас село называется село имени Льва Толстого. Здесь удивительно тихо. Можно услышать, как течет река, как поют птицы, кричат петухи. Здесь совсем-совсем нет этого гула автомобилей, этой спешки. Ох, здесь действительно можно отдохнуть городскому человеку. Ну а эта красота за моей спиной – Свято-Тихонова пустынь.
Тихоновой пустыни начинается вот с этого места. В 15 веке здесь поселился Тихон Калужский. Сейчас мы видим часовню, а 6 столетий назад рос старый дуб, а в нем дупло. Оно и стало кельей для монаха.
Того самого дуба уже нет. Когда ему было 800 лет, он сгорел. Но теперь на этом месте вот растет такой же молодой. Ему около 100 лет, и здесь совершаются чудеса. И доказательство этому служат записочки. Люди с верой оставляют вот здесь записочки преподобному Тихону Калужскому. Давайте положим ее на место. И что характерно, здесь такое же точно дупло, как и в том самом дубе, который сгорел.
Слава о чудотворце, живущем на реке Угре, распространилась очень быстро. Возле затворника стали селиться братья. Так и образовалась целая обитель Тихонова пустынь. Уклад нарушила революция. К концу правления советской власти монастырь превратился в руины. В 1998 году сюда пришел монах Тихон. Документы, фотографии, проекты и планы возрождения обители бережно хранятся в музее. Ныне архимандрит Тихон – настоятель монастыря.
Гости этого музея могут увидеть здесь вот такую печку, казанок. Знаете почему? Потому что на самом деле раньше здесь была трапезная, здесь братья кушали. Здесь еще хранится уникальная икона. Каждый образ – это строчки из молитвы «Отче наш». Преображенский храм Тихоновой пустыни. Сложно поверить, что не так давно на этом месте шла стройка. Божьей Матери Калужская. Богородица читает пророчество о том, что придет время, и земная женщина станет Матерью и Сына Божия. Вот бы мне у этой женщины служанкой быть. Именно эти мысли и постарался передать иконописец в кротком образе. Окон на куполе символизируют 12 апостолов. В храме пребывают честные мощи Тихона Калужского. Никольский храм богат своими святынями. Здесь икона Николая Чудотворца из города Бари, освященная на его честных мощах. И горячо любимый в этих местах образ Божьей Матери Калужская, спасшая калужан от армии Наполеона. После того, как вокруг города совершили крестный ход с этим образом, Божья Мать явилась французам и наказала оставить эти земли. Уж кого-кого, а Богородицу они ослушаться не смогли. Есть здесь и икона целителя Пантелеймона. Согласно преданию, во время казни святого капли его крови попали на сухую оливу, и она расцвела. Частица дерева находится в Никольском храме.
На этом я с вами прощаюсь. В студии была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи!